Елена Ханга в эфире. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.
Здравствуйте, большое спасибо, что вы присоединились к нам. Да, действительно, это передача «Национальный вопрос». И сегодня в этой передаче мы поговорим на очень неожиданную тему. На тему, которая волнует нас всех. Тема хамства. Да. Хамство, с которым мы сталкиваемся с первых секунд жизни. Потому что вам расскажут кучу всего женщины, которые рожают в роддоме, с чем им приходится сталкиваться. Далее детский сад. С какими боями мы поступаем в детский сад. Далее школа. Не далее, как 2-3 недели назад наши родители, мамочки и папочки, столкнулись с тем, что невозможно было просто прийти цивилизованно записаться в школу. Надо было выстаивать в диких очередях. И, конечно же, опять же, все столкнулись с хамством. Далее поступление в институт. Далее, не дай бог, вы заболели. Вы знаете, с чем мы все сталкиваемся. Работа. Милиция. Там подготовка документов там, к выезду за рубеж, подготовка документов или там... Ну, в общем, ну, каждый раз мы сталкиваемся с этим хамством на протяжении всей нашей жизни. И даже уйти из жизни нам тоже приходится с хамством. А я уж не буду говорить о том, что некоторые могилы оскверняются, в общем, хамство, хамство и так далее. И сегодня я хотела поговорить, что это, откуда, что это за... Это что, национальная особенность или... Там нас так воспитывают, или это защитная реакция наша российская. И поговорить на эту тему я хотела с человеком, который тоже постоянно сталкивается с хамством, и даже написал письмо на эту тему в «Комсомольскую правду», которое было опубликовано. Разрешите представить вам Евгения Панасенкова. Он и певец, и режиссер, и искусствовед. И еще много-много-много. Евгений, вам слово. Расскажите, почему вас так трогает тема хамства?
Всем здравствуйте. Елена, вы понимаете, я столько лет действительно с ним сталкиваюсь и не молчу. Ну, я как не молчу, как мы все. Сначала на кухне, потом в коридоре, в большой комнате, потом в подъезде, потом на улице, потом среди коллектива, потом позвонил вам, потом позвонил еще кому-то, потом вроде бы даже на каком-то собрании ограниченной интеллигенции тоже там можно сказать, а вы вот как-то вообще, знаете, все возбудились и вроде как через 5 минут забыли, потому что послушали Акуджаву, и все нормально как-то стало, да? Ну, действительно, вот мы чуть-чуть, так сказать, собираемся. Первое, говорим, здесь все очень плохо, в стране плохо, здесь плохо, в Японии что-то. Потом начинаем про гражданские чувства. И все заканчивается тем, что действительно, послушав барда эпохи СССР, все рассасывается. И никакого итога, так сказать, такого, ну, чтобы так, что-то изменилось,
не отвлекайтесь.
Не будет. А по поводу музеев. Вы понимаете, все-таки, когда происходит хамство в бытовом секторе...
А вы столкнулись
секторе,
в музее?
Да, да, я сейчас все расскажу. Когда происходит хамство в бытовом секторе, это отвратительно, это ужасно. Но все-таки можно это прикрыть каким-то, так сказать, завесой профессии, да? Если это ЖКХ или люди, которые принимают вечные бумажки, документы да. во все вузы, естественно, они уже, видите ли, не могут тех, кто приходит.
В стрессе постоянно.
В стрессе, да. Но что такое музей? Музей – это то место, куда специально привозят предметы, сотворенные гениями. В музейных залах всегда есть смотритель. А в 99% случаев в России это смотрительница. В 90% случаев это дамы
преклонного возраста.
Да, возраста. И, соответственно, мы понимаем зарплату, мы понимаем их, так сказать, состояние, положение.
Тогда какие у вас претензии?
Нет, у меня претензии большие. Потому что если уж вы согласились на эту зарплату, или не надо соглашаться. И вот такая особа подлетает к детям, к взрослым, неважно кому, очень грубо, хамски, жестко, с поводом и, как правило, без повода. Говорят, отойдите, не смотрите, не подходите, не трогайте, не фотографируйте. И не то, что там пожалуйста, нет. Но это с таким сербским, каким сербским командным голосом, как будто мы в женской колонии находимся, а не в музее. Ну, действительно. И выходит такая байка, что в одном из столичных музеев заведующая, так сказать, сектором смотрительниц, бывшая надсмотрщица, так сказать, в женской колонии. В чем главное.
Ну, хорошо.
Поэтому я не удивляюсь.
Ну, а как вы это объясняете?
Ну, я все-таки объясняю это психологии вот этих вот дам, которые действительно, ну, возможно, считают свою жизнь удавшейся. Потом ведь все их личные... Мы же не умеем в России скрывать свои личные, так сказать, какие-то отношения. На Западе все улыбаются, они могут вас ненавидеть, но они улыбаются, поскольку это принято.
Ну, кстати, у нас очень часто говорят, что их раздражает вот это вот keep smiling, то, что на английском называется «постоянно улыбайся». Их, вот многих моих знакомых раздражает эта американская манера улыбаться. Они говорят, вот он, может, улыбается, но про себя-то думает совсем другое. Уж лучше бы искренне сказал то, что думает, вот как
я у нас не согласен.
В стране.
Если близкий человек, то, конечно. А зачем мне на улице смотреть на все проблемы людей и на всю их глупость, на всю их жадность, зависть? Это же не нужно. Социальные отношения, светские отношения, они на то и светские, на то и социальные, чтобы сохранять какой-то паритет, сохранять воспитанность, сохранять эстетику улицы, да, чтобы все было приятно. И вот это keep smiling, это очень неплохо, это правильно, я считаю, абсолютно правильно.
Но не искренне.
А зачем вам здесь, в данном случае, искренность? К тому же, как правило, в 90% случаев искренность в социуме – это негатив, вы понимаете? Ну, просто потому что по определению так, да? И поэтому совершенно безопаснее, чтобы это было неискренне, чтобы это было просто воспитанно. Воспитание – это что такое? Это цивилизация. В первобытности все были искренними.
Ну, хорошо. А чем вы объясняете то, что у нас мы постоянно сталкиваемся с хамством в тех местах, в которых на Западе этого хамства нету? У них что, зарплаты другие? У них там экология может быть лучше? Или у них что, может, они Бога больше верят? Ну, я не знаю, какие, вот предложите ваши объяснения, ваши версии.
Да, я сейчас это объясню. Я просто хотел еще вернуться на одно слово к музеям. Как решить проблему музеев?
Интересно.
Да? Потому что, действительно, мы все можем возмущаться, но предложи, что ты считаешь нужным сделать. Да? Допустим, Пушкинский музей, про который я написал это письмо.
Кстати, были отзывы.
Отзывов огромное количество, и как ни странно, то есть нет, это не странно, это логично. 99% случаев, кроме самих смотрительниц, полной поддержки, и все пишут комментарии, рассказывая свою собственную историю в хамстве и негативе, как им нахамили в музеях в разных. Я даже не думал, что действительно это явление такое катастрофически повсеместное. Так вот, все очень просто. Раз в месяц, раз там в полгода привозят в Пушкинский музей по одному шедевру из западных музеев. Это одна картина, так называемая выставка одной картины. Страховка и привоз, и все, что связано с экспозицией, экспонацией этого шедевра, они баснословно дорого стоят. Так вот, я уверен, что мы можем из 10 подобных выставок пропустить одну картину не привезти, чем испортить весь музей полностью, то есть десятки тысяч шедевров такими хамскими смотрительницами. Поэтому мы можем за деньги, которые мы потратили на привоз одной этой картины, да, другие зарплаты, других сотрудников, может быть, нанять, так сказать, приветливую молодежь, студентов, доплатить им.
То есть вы считаете, что чем выше зарплата, тем меньше вероятности, что тебе нахамят?
Здесь двоякое. Ведь все-таки это еще немного зависит все-таки от возраста и от эстетики. Ну и, конечно, от зарплаты. Потому что если их обяжут, скажут, что вот мы вам платим за улыбку, за неискренность, да? Вот четко, вот объяснято, да? Или, допустим, действительно не секрет, что молодежь, колоссальная безработица среди молодежи, колоссальная сейчас. Это проблема не только у нас, и в Европе вы это знаете, да? И молодежь с удовольствием пошла бы работать в музей. Но действительно за 10 тысяч это невозможно, а за 30 уже более чем возможно. Поэтому мы в античном зале будем иметь античную красоту за небольшие деньги и без хамства. Это если мы, допустим, бы не привезли одну даму с единорогом, Рафаэля. Причем я могу сказать, что изначально была не дама с единорогом, а дама с собачкой, потому что Рафаэль написал собачку, а кто-то потом через 200 лет приписал единорога. Но сейчас это выдают за Рафаэля.
Хорошо, Евгений, вы считаете, что нам хамят, ну, там, я не знаю, в больницах или в каких-то паспортных столах или в вузах, куда принимают документы, только потому, что у этих чиновников маленькие зарплаты или у этих врачей?
Нет, там другая история. Вот в музеях действительно маленькая зарплата, и там определенный возраст. А вот там, где вы перечислили, там серьезные зарплаты, не считая теневой зарплаты. Там другой возраст, да, и, соответственно, должны быть другая нервная система, более серьезная. В чем источник хамства в России тотального везде? Ну, я бы выделил три момента. Первое, это все-таки мы должны понимать, мы должны честно это признать. Ну, Россия действительно отстает в развитии цивилизационном от Европы. Это правда. Потому что когда в Европе уже была античность... Объясняю. Когда в Европе уже была античность, когда там уже была великая скульптура, великая поэзия, великая литература, когда там уже делали операцию на глазах, на хрусталиках глаза уже делали операцию в Древнем Риме, у нас просто еще тут славяне не пришли на нашу территорию.
Ну, хорошо, я с вами поспорю, потому что я вспомню Америку, которая... Ну, нельзя сказать, что это более древняя цивилизация, новый мир. И тем не менее, там так не хамят.
А я буду сразу с вами спорить. Это более древняя цивилизация по очень простой причине. В Америку приехали кто? Приехали...
А, те же англичане.
Те же англичане, те же испанцы, это неважно кто. В общем, наследники европейской культуры, и, во-первых, они сами носители ее, во-вторых, куда они приехали, они же это цивилизовывают, да? В России-то мы же никого не пустили, слава богу, мы же, слава богу, все нашествия отбили, и мы, слава богу, живем, как мы хотим, вот мы как хотим, так и живем. Все же очень здорово. То есть первая проблема – это цивилизационная. Мы действительно отстали в развитии тотально во всех сферах развития. Второй момент – это эстетика. Понимаете, когда вы рождаетесь в красоте, когда есть море, тепло, богатая растительность, цветы, то есть климат и флора,
фауна. Вы описываете Сочи?
Нет, Сочи я не описываю, я описываю, в общем-то, среднеевропейскую ситуацию. Потому что Европа вся омывается различными морями. В Европе действительно теплее в среднем. В Европе действительно флора и фауна более замысловатые. Ну, просто по количеству, по набору вы можете в энциклопедии посмотреть, да? Количество разновидностей растений и цветов. И если мы ждем весны, вот сейчас, вот, пожалуйста, мы ждали весны лишние 2 месяца. Угу. Естественно, накатывает депрессия, нервы, и мы готовы хамить кому угодно.
Далее я с вами поспорю. Вот Норвегия – холодная страна, Финляндия – холодная страна, Швеция – холодная страна. И тем не менее, в этих странах вы не столкнетесь
с тем, надо вернуться к первому моему пункту. Там другая цивилизация. Это, во-первых. Во-вторых, именно потому, что у них другая цивилизация, человек цивилизованный, у него есть фантазия и воля фантазию реализовать. Пожалуйста, другая чистота улиц, другие... Там закон, вы знаете, что дома должны краситься в разноцветные цвета, чтобы было настроение и так далее, и так далее. И они себе формируют это настроение. Соответственно, это предотвращает депрессию, нервы и хамство. То есть первый пункт цивилизационный, от которого мы очень далеки, от центра цивилизации, от античного, просто немыслимо далеки. Вот он главный. Потом, конечно, эстетика природы и все прочее. А эстетика – это мать этики, как правильно сказал Бродский в Нобелевской лекции. Но действительно, если вы смотрите на красоту, вы постепенно, ваш организм приходит в соответствие с красотой. И во всем. В жесте, в поступке, в одежде, в отношении, в чем угодно. И вы знаете, ведь вот считается, что есть русская душа, там все прочее, выдумка, да. В общем-то, что такое русская душа? Это выдумка не наша, это выдумка иностранцев, которые не знали долго России. И думали, что вот здесь живет какой-то очень добрый дикарь, это идея 18 века, это идея Руссо, да? Который ближе к природе, он не понятый. Потом постепенно, когда они с этим, так сказать, добрым дикарем столкнулись через романы Солженицына и поняли, что эти дикари 50 миллионов друг друга убили, да, и хотели дойти до Испанского моря, как учил Сталин, пройти насквозь Европу, тогда постепенно у них стали какие-то там, так сказать, правильные уже понимания про русскую душу. На Западе, вот вы меня простите, но при всем снобизме и жадности французов, при всей склочности итальянцев, да, при всем этом, но нигде нету поговорки «У соседа корова сдохла, мелочь, а приятно». Ну,
да,
нет.
Косячок приятно.
Так да. это и есть тоже хамство. Вообще...
Ну, подождите, мы просто не знаем. Я знаю, что французы, такие у них поговорки про бельгийцев, что «мама, не горюй».
Это так немножко другое, это, потому да, что чуть-чуть это другое, братья да. Побратимы, здесь чуть-чуть другое. Ну и потом, понимаете, они могут как угодно говорить про бельгийцев, но и те ходят точно... Туалет не мимо. Ну, и вот это очень важно.
Елена Ханга в эфире. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы опять с нами. А я пригласила на сегодняшнюю передачу Евгения Панасенкова. Он режиссер, постановщик, певец, историк, еще многое-многое-многое. И мы обсуждаем тему хамства как национальной черте нашего общества. Несмотря на то, что, как говорит мой приятель, «Ты что, какое хамство? За нами Достоевский!» Вот несмотря на то, что за нами Толстой, Пушкин, Достоевский, с этим хамством мы сталкиваемся постоянно. Даже в музеях, хотя казалось бы.
Ну, на самом деле, за нами не столько Достоевский, сколько, как правило, заградотряды.
Тоже верно.
Если уж так, да. А за Достоевским та виселица, на которой он был, из которой его с кружком петрашевцев, осужденных на казнь, сняли в последнюю секунду и отправили на каторгу, заменили смертную казнь приговором каторжным. И, собственно, после этого у него произошел тот психический слом, который потом сделал его достаточно больным человеком. Да? Mm-hmm. То есть это, ну, это не хамство, это просто убийство, можно сказать. И так во всем.
Я То есть вы хотите вспомнил... сказать, что наше хамство уходит глубокими корнями
в прошлое. В 20 веке оно стало сформулировано. Почему? Потому что произошли те социальные изменения, которые раньше не были возможны. В 1903 году Дмитрий Сергеевич Мережковский формулирует гениальную фразу. Он говорит: «Идет грядущий хам», то есть наступающий на нас хам. В целом, вот хам, как, представляете, вот такое чудовище, как циклоп с одним глазом, да? Он понимал это, что идет век победы рабочих и крестьян. Он это понимал. И вы понимаете, естественно, что в дворянском аристократическом обществе, которые оставляли по себе письменные источники и радиопередачи в XIX веке, там хамства не было по простой причине. Потому что нахамил — дуэль, нахамил — уже не будешь ты вхож никогда ни в один приличный дом. Это называется репутация, это называется честь.
Так.
А представляете, когда у нас одна революция,
наше
другая революция.
Наше время это называется нерукопожатное, да?
Ну, да, там нерукопожатные, хотя, в общем-то, у нас это не очень сильно все равно понятие есть. У нас нерукопожатные бывают только в партийном плане. А когда не в той, оно чтобы в той. Так вот, век социальных изменений, когда мир перевернулся, действительно, мы мир другой построим, да? Мы старый мир разрушим. Вот в экономике. Каждый раз, вы знаете, это повышают тарифы, или нужно сменить паспорт, или нужно сменить какое-то удостоверение на машину, еще что-то. Собирается копеечка, вроде бы маленькая. Потому что у нас не умеет государство зарабатывать. У нас люди не умеют зарабатывать деньги бизнесом. У нас бизнес делается на людях, отнимая деньги. И так копеечка на страховке квартиры, регистрации машины, чего-то еще. В общем, на перерегистрации стоит вся страна, каждые два месяца что-нибудь перерегистрируется. Обязательно. Вот у нас там...
То есть вы считаете, что это тоже хамство?
Это невероятное хамство. Объясню, почему. Потому что мы не можем этого не делать.
Да.
То есть мы заложники.
Угу.
И они никак не объясняют, почему это надо делать, кроме того, что мы ввели такое правило или
закон.
Хорошо,
экономика еще.
Первое. Второе, политика. Не будем углубляться, но мы знаем, что у нас есть в выборах небольшой административный ресурс. Мы это не скрываем. Это есть. А что такое отношение к людям, избирателям, немножко наплевательское. Вы можете, конечно, приходить, голосовать.
Да, но мы все равно уже все знаем, все решим.
Это как называется?
Хорошо,
это
называется политика хамство. Еще.
Дальше, медицина. Медицина вообще это прелесть. Это просто, если нужно в букваре было бы, знаете, детям там буковка А, и что-нибудь рисует, там арбуз, да? Арбуз нарисовал. Вот если вы там хамство, значит, медицина. Потому что, начиная с запаха, с облезлости дверей приемного покоя, начиная с лица, женщины, женщины, которая в приемном покое на вас смотрит, лучше сразу сдохнуть или быстро выздороветь. Два варианта. Потому что лежать там невозможно. Это еще Зощенко писал. Это надо читать действительно блистательные рассказы Зощенко.
А вот такой вопрос. Очень часто у нас обсуждают люди, приехавшие, скажем, из Германии или из каких-то еще европейских стран, говорят, что выбросили из машины какую-то бутылку или фантик, а сзади едущая машина уже позвонила в полицию, заявила, и тебя тут на светофоре освободили. Вот они, стукачи. Как вы относитесь к тому, что так борются за чистоту в городе?
Это никакое не стукачество, это официальный звонок. Вы ехали, вам в лицо попало свинство. Вы позвонили, чтобы это свинство было наказано. Это не есть стукачество. Mm-hmm. Просто если вы откроете словарь, это не есть стукачество. Это есть самооборона. Это есть самооборона. А как иначе? Естественно, вообще это очень опасно. Если вы едете на скорости, вам что-то в лобовое стекло или в лицо. Это очень опасно. У нас всегда. У нас курят на балконе, да, и все это летит вниз, в окна. Ну как это? Это вообще пожар.
И в коридоре тоже.
И в коридоре везде. Ну, с курением вообще молчу, что происходит в России. Так что нет. Вот мы, понимаете, мы хотим жить все-таки, если честно, как варвары. Вот очень хотим. Потому что, ну, действительно, выбросили и выбросили, там свобода. Вот свобода, выброси все что угодно. Напиться напились, там, нахамили. Честно, плохое у тебя настроение, да, и вылил ты его на человека, который в этом настроении виноват. И вы честно зато, да. Это называется первобытный общинный строй. Путь человека от первобытности к цивилизации – это путь запретов.
Знаете, а меня всегда волновал вопрос, почему у нас в самой читающей стране мира такое творится в лифтах? Причем сейчас уже вроде как и домофоны стоят, а все равно такое творится. Вот какое это объяснение?
Ну, я буду спорить с двумя вашими аксиомами. Во-первых, мы давно, и вообще мы не самая читающая страна в мире.
Ну, до последнего времени. Ну, хорошо. Ну,
нет, это на самом деле, это есть подсчеты международной организации, которые этим занимаются при ООН. Действительно, мы давно уже не самая читающая. Первое. Второе, я считаю, что грамотность и чтение не означает понимание. Мы не самые понимающие. Если мы читали Маркса и Ленина в изложении соответствующих людей, это не значит, что мы самые были образованные. Правильно? То есть чтение и понимание – это две большие разницы. И третье, ну, ведь что такое домофон? Домофон – это для честных людей и для людей своих. Вот если домофон сломался, потому что нахамил ЖЭК, сломался, я не могу попасть в свою квартиру. А если на третьем или четвертом этаже моего дома живет семья, такая, ну, где много детей и мало воспитания, потому что родители алкоголики. И эти дети на полном основании уже есть ключи от своей квартиры, они приводят к себе шпану. У нас эта шпана очень часто стоит на первом этаже. Понимаете? А я ничего не могу сделать, потому что, ну как же, они же имеют право, они живут в этом доме. В этом есть трагедия 20 века, что профессора Преображенского, да, его уплотнили Шариковым. Главный роман 20 века – это не «Мастер и Маргарита», и это не какой-нибудь роман Музеля или Набокова. Нет, это «Собачье сердце». Не потому, что он самый красивый, гениальный и тонкий, да, а потому, что, к сожалению, он четко отражает изменения, произошедшие в 20 веке. Шариков получил власть, и Шариков получил размножение, и Шариков получил даже пособие на это размножение. Вот в чем великая трагедия. А Шариков, он генетически не может не быть хамом. Это то, что в 1903 году, до Первой русской революции, говорил Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он знал это. Ну, давайте мы продолжим все-таки про сравнение России и Запада. Ну, допустим, вот мы делаем ремонт, да?
Да.
И если у нас в доме стены из цельнобетонные, да, их прошибить ничем невозможно.
Сложно, да.
Сложно. Поэтому надо просто иметь совесть и знать действительно, что можно ломать, а что лучше просто переклеить, и чтобы не шуметь соседям жизни дать. На Западе надо предупреждать,
да,
когда вы это делаете,
конечно.
В какие-то дни нельзя вообще делать. Угу. У нас законов нет. То есть законы есть, я могу открыть даже для москвичей тайну, что в выходные дни нельзя сверлить.
Выходные дни, по-моему, после 7 или после 11 нельзя
ремонт тоже, да, это
делать,
в обычные,
да,
дни, а такие тоже. Нельзя несущую стену сносить и так далее. Закон есть. Я вызываю милицию.
Да.
Вот я стукач.
Да.
То есть я не стукач, я стукач, это когда, знаете, аноним.
Да.
А я это на телевидении, пожалуйста, всем. Я вызываю, я называю фамилию, вызываю, я иду с милицией к соседям. Соседи не пускают милицию, хорошо, потом, значит, открыли. И они говорят, а что такое? А нам плевать на закон. Им милиционер показывает, вот я ему дал, или он принес ксерокс, или вот закон, вот закон, значит, города Москвы. Они плюют на него.
Да.
Хотя милиционер с автоматом, а он же ничего не может сделать.
Ну, наверное, мог бы, если бы
он
захотел.
Он должен, я объясню, он должен. Но он, дальше смотрите, вот дальше хамство, самое главное хамство этой страны, вот самое главное. Он поворачивается ко мне в присутствии нарушителя закона и говорит, ну, Евгений, ну, может, вы все-таки потерпите, ну, всего лишь полчаса. Я говорю, нет, я не хочу терпеть. Говорит, ну, вы поймите, мы же все тут люди. То есть, понимаете, это первобытно общинный строй, это круговая порука. Потому что милиционер действительно не понимает, что шум может мешать человеку слушать Баха. Потому что он Баха никогда не слушает. Вообще, я хочу сказать так, вот что такое хамство? Это мы ищем национальную идею. У нас реально сейчас действует уже много веков национальная идея, которая называется хамство. Она пронизывает все сферы жизнедеятельности общества. А моя позиция, как человека, который никуда не выдвигается на какие выборы, да, вот моя предвыборная программа, человек, которого ни из них не хочет никуда избираться, это отменить старую парадигму и ввести новую – уважение к друг другу. Вот моя предвыборная программа,
ну,
человек, который не баллотируется.
Позвольте, ну в школе же нас всегда учили в советском времени. В советское время уважать стариков, уступать место, не кричать, не хамить. Все это было.
Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы школа – это то место, где учат физиологическому хамству. Потому что то, как относятся учителя к ученикам, то, как они на них смотрят, как они кричат, как они позволяют себе фактически, как в тюрьме с ними обращаться, это все есть, на самом деле есть. Как о том, что такое школа 20 века. Ведь раньше были отдельные аристократические школы, отдельные для бедных. А сейчас приходит, допустим, вот в моей школе было, да? Хорошая школа, но 3-4 из бандитской семьи ребенка.
Ну хорошо, вы предлагаете раздельное обучение?
Нет, я предлагаю, чтобы когда в школу брали ребенка, все-таки понимали, из какой семьи.
А что делать
или
с детьми? Позвольте,
ну,
Евгений, реально, смотрите, вот вы там из аристократической семьи, но живете в том же самом доме с семьей, ну, как вы говорите, там, бандитской. А что с этими детьми
очень
делать?
Просто.
Их в школу не брать? Отсылать замкат?
Нет, объясняю. Очень все просто. В первый месяц выявляется все. Выявляется, кто дерется, кто...
Ну, хорошо, он дерется, что с ним делать?
Отчислять.
И куда он пойдет?
А надо просто вот на один район, там в одном районе там 50 школ, сделать одну школу для них
вы
всех.
Вы призываете сегрегации.
Я призываю к адекватности. Я хочу, чтобы меня защищали. Мы, смотрите, мы защищаем бандитов и хамов. Моя задача – объяснить, что защищать надо не только бандитов и хамов, а еще честных людей и воспитанных людей. Мы никогда... Если не будем принципиальными, не защитим честных воспитанников. Добро должно быть с кулаками. Запомните это навсегда. Я вам говорю, как историк это. Как историк. Если это, кстати говоря, идея практически христианская, потому что мы вот привыкли, что подставь одну щеку, другую щеку.
Да.
Нет. Что делал Христос? Он взял плетку и выгонял из храма тех, кто там менял и занимался торговлей в храме. Слушай, они хамили Господу Богу. Ну, с его точки зрения.
То есть я так понимаю, что вы еще не любите работников торговли.
Нет, работников торговли я уважаю, потому что иначе у меня не будет той еды, той одежды, которую я пользуюсь. Ни в коем случае. Я их сердечно люблю. Главное, чтобы они не наклеивали там made in Great Britain на то, что made in China. Мы должны быть требовательными. Мы должны научиться быть требовательными. Мы сами за себя отвечаем. Мы должны научиться добиваться своего. Мы должны отвечать хаму.
Как?
Очень просто. Вот я написал письмо в Пушкинский музей. Да?
Так, ну и что, вам ответил Пушкинский музей?
Нет, музей не ответил. Но что я узнал? Значит, так. Меня уже пригласили на открытие выставки. Меня нашли, меня пригласили на открытие выставки. Дальше я узнал следующее, что моя приятельница пошла с ребенком, вот я опубликовал у вас письмо, прошлась по залам и специально подводила его к ребенку, так сказать, к опасным местам, где раньше, она просто помнит, никто не подошел, хотя на лицах она видела желание, потому что, видимо, им дали по шапке, но это будет временно. А вот если не только я, а каждый человек будет вот так замечать, то постепенно, этот процесс очень долгий, но он действенный.
Как вы думаете, а стоит ли судиться?
Безусловно.
Да?
Мы должны начать. В России никто не судится по-настоящему. Судятся всегда сильные. В России не судятся, а могут засудить. Сильный засудил слабого. Я считаю, что каждый человек по каждой мелочи... Вообще-то надо тренинг проводить. Пока мы по каждой мелочи не будем ходить в суд, наша культура не станет цивилизованной. Потому что мы должны себя защищать. Мы должны быть гордыми, и мы должны смотреть в зеркало не, так сказать, колено преклоненно и с убогой такой миной.
Но вас не поймет большинство. Ведь, опять же, почему смеются над американцами? Они говорят, вот, они постоянно судятся, поскользнулся, упал, судятся, кофе вылил себе на коленки, судятся, тот ему нахамил в офисе, судятся. Что это за нация?
Нет, я хочу сказать так, везде есть свои перекосы, у нас в одну, не в другую, но в целом у нас есть итоги. Культура и экономика Америки и благосостояние на душу населения Европы и наше. Я считаю, что это связано. Или мы приближаемся к стандарту, а стандарт – это стандарт во всем, и мы меняемся, мы реально меняемся. Или мы действительно, честно, не хотим меняться? Я думаю, что мы действительно не хотим меняться. Потому что мы идем своим путем. Вот эта фраза самая страшная. И большинству это все удобно. Я даже хочу сказать, что когда им хамят, но они это обсудили на кухне, и все. Потому что для них через полчаса вопрос исчерпан. Потому что они сами на следующий день кому-другому нахамят. А я считаю, что это катастрофа. В целом, ну, вот то, что я сейчас говорю, это я абсолютно отдаю себе отчет в том, что меня большинство может не поддержать.
Я уверен.
Конечно, абсолютно. Но так я про это и говорю, что мы действительно поколенчески отстали от цивилизованных стран. И нужно, чтобы выросло поколение, которое будет выезжать за границу, учиться, путешествовать, читать западные книги без советских купюр. Вы понимаете, это надо уходить вглубь веков. Отношение к женщине, к мужчине. У нас никогда не было понятия рыцарства. У нас в России было всего лишь 200 рыцарей, которые всех мы утопили во льдах. У нас в России никогда не было понятия куртуазной поэзии, трубадуры по отношению к прекрасной даме. Никогда. У нас в это время были, так сказать, чернецы, схимники, значит, с собачьими головами ходили опричники и все прочее. У нас никогда не было того, что называется рыцарское отношение к даме, дама сердца, кодекс рыцарей – это по отношению к мужчине друг к другу, да? У нас не было никогда этих кодексов. У нас дворяне, в общем-то, все взяли с Запада в 19 веке, вот дворянский кодекс дворянской чести, это же не русский кодекс. Понимаете, там нет ни одного русского пункта, собственно, как и сама идея, даже слово кодекс, это не русский, не русское слово. И мне кажется, пока мы не прошли стадии, вот в том числе и рыцарства, а сейчас мы уже, к сожалению, не пройдем, потому что уже с этим мы вообще закончили исторически повсеместно, но у нас этого нет в генах, а у них это в генах есть. Ну и потом на Западе есть понятие все-таки репутации. Репутация рабочей, на работе, кого угодно. У нас этого понятия нет. Да. То есть у нас мы там нахамили, украли, значит, что-то сделали плохое, поступок какой-то, и после этого нас возьмут снова на работу, нас снова там выберут в какой-нибудь парламент и так далее, Значит, если бы хоть один член парламента Британии или Германии или Франции позволил себя вести хоть на секунду, как ведут 90% наших парламентариев, он бы не появился больше не то, что в парламенте, на улице больше не появился. Да, понимаете? У нас это возможно. Да. Почему? Потому что у нас никто не борется действительно за свои права. И избиратели, кто их послали, да, делегировали, не борются, их переизбирают. Да? Их коллеги не борются, потому что коллеги... Ну, в общем, потом я же тоже могу нахамить, получается, да, коллега думает.
Ну, да,
или
да.
Коллега думает, ай, нет, он из той группировки, с которой бороться очень опасно, да? А на Западе все спокойно с этим?
Да, на рабочем месте начальник вполне может...
Легко, абсолютно,
конечно. И послать,
конечно,
ничего, да, и это будет считаться как дружественным каким-то...
На Западе профсоюз этого начальника, начальник вообще пожалеет, что он родился на свет.
Это верно.
Знаете, это тоже мне так кажется, что здесь есть некий перебор, потому что иногда вот на рабочем посту...
Политкорректность, да?
Здесь уже доходит до маразма. Ну, любое явление, если вы довести до гипербола, до маразма, оно, так сказать, вот превратится в свою противоположность.
Хорошо, Евгений, вот у нас осталась последняя секунда. Как вы считаете, через сколько, вот сколько должно пройти лет, чтобы мы избавились от этого национального хамства?
Знаете, Гоголь сказал, что Пушкин – это русский человек через 200 лет. Гоголь ошибся, поэтому я не буду строить ненужных прогнозов.
Хорошо, большое спасибо. С вами был Евгений Панасенков, который довольно грустно обрисовал нас в ближайшее будущее на 200 лет.
На 200 лет.
Всего вам доброго.
Елена Ханга в эфире. Национальный вопрос. Самые острые обсуждения проблем, которые мешают нам жить дружно.